Послание шестой церкви Филадельфийской. Интересно, что Филадельфия, этот город там на Ближнем Востоке, он с языческих времен носит название «Братская любовь». За 200 лет до прихода Иисуса Христа был создан этот город. Его основал один из императоров. И вот этот император был известен тем, что он любил очень родного брата. И такое название сохранилось за этим городом. Язычники. Язычники. Родные братья любили настолько, что это отобразилось на название города. Но читаем, что же там было. Книга Откровения, 3 глава, 7 стиха. У кого есть Евангелие, откройте, пожалуйста, вам легче будет. Вам самим легче будет и понятнее. Ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот иду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в доме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего. Имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. По исследованиям Лопухина, вот этот вот город, сейчас у него другое арабское название, но суть-то заключается в том, что, находясь на арабской территории, он наиболее христианский город и был сохранен до начала 19 века. Я не знаю, что сейчас там, да? Но вот по комментариям Лопухина, он до начала 19 века просуществовал как христианский город. И во времена нашествий, которые, там же вечные, постоянные войны были, вот он как раз и остался христианским, как ни странно. Давайте посмотрим, в чем особенность. Во-первых, если внимательно смотреть на этот текст, претензий к этой церкви нету. Никакой претензии к этой церкви не существует. Давайте внимательно взглянем на этот текст. Так говорит святый и истинный. В данном случае характеристика Иисуса – святой и истинный. Святой – это значит безгрешный, чистый, посвященный, абсолютно посвященный Богу. Раз тут такая характеристика Иисуса дана – значит, он на предмет этой характеристики нас будет проверять. Он эту церковь проверил на предмет такой характеристики, абсолютно посвященной Богу. Соответственно, это и к нам относится. Дальше истинный, характеристика Иисуса Христа. Истинный – это означает подлинный, достоверный, говорит истину. Не притворяется. Настоящий, подлинный, достоверный. Христос сказал, я есть истина, и никто не приходит к Отцу, как только через меня, да? Так вот, на предмет подлинности христианства и посвященности Христос анализирует состояние духовное этой церкви. Дальше сказано, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворяет, затворяет и никто не отворит. Во времена царствования Давида, царя Давида, он завоевал Иерусалим. Этот город стал городом Давида. Во времена царствования Давида территория Израиля, как раз она занимала ту территорию, которая была обещана Аврааму. То есть это был самый расцвет израильского государства. И естественно, что ключ Давидов подразумевал право войти в этот город, в эту столицу, в Иерусалим, в земную столицу. Он, поэтому и назывался ключ Давидов, да? Право войти. Нужно было получить это право у царя. Дальше речь в этом отрывке идет о новом Иерусалиме. Значит, видите, в конце это о чем говорит? Имя нового Иерусалима, нисходящего с неба, да? То есть вот этот вот ключ Давидов, кто войдет в новый Иерусалим, небесный Иерусалим, он в руке Господа Иисуса Христа. И Христос определяет, для кого эта дверь там будет открыта, и никто не сможет препятствовать, а для кого-то она будет закрыта, и никто туда не сможет войти сам по себе. Дальше сказано, знаю твои дела. Господь знает дела каждого из нас. Господь знает труд церкви, каждой церкви и каждого христианина в этой церкви. Знает, он не просто интересуется, он абсолютно точно знает дела. Не слова, а дела. Вот результат, смотрите. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Перед ними была еще одна дверь отверста, как апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 16:9. Он говорит, для меня открыта широкая пространная дверь, ну, имеется в виду в плане благовестия. Открыта дверь. Ну и противников много. Для нас сегодня тоже открыта дверь, широкая пространная дверь открыта, но и противников много, да? Но дверь открыта. И пока Господь ее держит открытой для спасения язычников, для благовестия, она будет открыта, хотя и противники будут. Дальше. Характеристика. Ты немного имеешь силы. Ну, у Иисуса было 12 апостолов. 12 апостолов. Потом был Господь еще особым образом избрал апостола Павла, да? Ни про кого из них не было сказано, и нигде не сказано, что у него мало силы. Про Петра не сказано, что у него мало силы, да? А про апостола Павла как сказано? Я вам сейчас прочитаю. 2 Коринфянам, 12 глава. Вот Павел сам о себе свидетельствует. «Чтобы я не превозносился» 7 стиха, 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стиха. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы он отдалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей. Сила моя совершается в немощи». Немощный – это значит слабый, больной. «Потому гораздо буду охотнее хвалиться немощами, чтобы обитала во мне сила Божья. Поэтому я благодушествую в немощах, обидах, нуждах, гонениях, притеснениях за Христа». То есть, судя по этой характеристике, это единственная церковь, в которой Господь говорит, ты немного имеешь силы. То есть, вот таких особых сил, способностей и возможностей у них не было. Не было всего этого. Но при всей своей немощи, как апостол Павел, он говорит, я буду благодушествовать немощих, чтобы сила Божья действовала через меня, да? Господь давал силы этой церкви. Смотрите, ты сохранил слово мое и не отрекся имени моего. При своей немощи, может быть интеллектуальной, может быть душевной, может быть физической, церковь сохранила слово свидетельство, да, и не отреклась во время испытаний. Были ли испытания там? Читаем дальше. Там будет открыто. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а суть не таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Сатанинское сборище, иудеи. Суть заключалась в том, что раньше ведь синагоги существовали во всех городах, соответственно, они были и в Филадельфии. И вот те, кто должен был признать Христа Господом Спасителем, они противились Христу. Называя себя иудеями, они противоборствовали Христу. Они выступали на стороне сатаны. И смотрите, что Господь говорит об этих противниках. Вот я сделаю так, что они придут и поклонятся пред тобою. Поклонятся пред тобою, пред ногами и познают, что я возлюбил тебя. Признают, что я возлюбил тебя. В книге пророка Исаии в 45 главе, в 14 стихе сказано, что придут люди и скажут, только у вас, Господь. Только у вас, Господь. Бывает ли такое? Бывает. Когда люди долго ходят и ищут истину, и не находят ее где-то в видимых и популярных религиях, и в конце концов подходят к чистому, просто к Евангелию, и понимают, что Господь-то вот через это слово только познается, больше никаким образом. Только здесь Господь. И дальше в 10 стихе сказано, «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Как ты сохранил слово терпения моего». Слово терпения Господня. Господь предупреждал, «Меня гнали, будут гнать и вас». Всеми не будете ненавидимы, что за имя мое. И даже будут предавать отец, сын отца, да, и дочь, матерь и так далее. Но как ты сохранил слово терпения моего? А что еще про терпение Господне есть в Слове Божьем? А во втором послании Петра, в 3 главе, в 9 стихе сказано. Не почитайте медлением, а Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, чтобы все пришли к покаянию. Господь долго терпит нас. У Него один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Да? И Господь, не почитайте это медлением, что Бог вот тут же сразу не наказывает это грешное человечество. Если бы Господь сразу наказал грешное человечество, в этом зале никого бы не было. Бог долготерпит. И это обращение к нам с вами. Долго терпение. Есть судья, он определяет. Он определяет. Ты сохранил слово терпения моего. А как можно не сохранить слово терпения? Давайте посмотрим. Псалом 104. Я читаю последние три стиха. Господь напоминает об истории своего народа. Вернее, Давид тут напоминает об истории народа своего от Господа. «И вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им из рабства». Помните, да, откуда он их вывел? «Вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы». То есть Бог вывел из египетского плена. Они вышли оттуда с золотом и серебром Египта всего. Вошли в обетованную землю, обработанную, застроенную уже городами. И это Бог сделал. Для чего? Для того, чтобы они соблюдали законы Его. Но стали они соблюдать законы Господни? Что сейчас с Палестиной? Вот кто был на экскурсии, экскурсоводы все рассказывают, и это очень наглядно видно, что там сейчас нет единой территории, там эта вся территория как лоскутное одеяло. Арабская деревня, еврейская деревня, арабский город, еврейский город, все вперемешку. И война теперь там не прекращается. Для них наступила година чего? Искушение. Для чего? Для возврата к Богу. Для исполнения воли Божьей. Хуже они нас? Да нет, что вы, во многом лучше. Но ведь нас Господь с вами тоже многих вывел. Мы вошли в труд других народов, наследовали чужие земли, да? Бог благословил, дал благословение, правда? Вывел из египетского плена. Вопрос, для чего? Для того, чтобы соблюдали уставы и законы его, да? А если я устал соблюдать уставы и законы, если они мне надоели? Ну вот тяжело трудиться на ниве Божьей. Тяжело совершать тот труд, которому Господь тебя призвал. Пресвитер звонит по 10-15 раз. Брат, давай, подготовься к проповеди. А у меня 25 отговорок на эту тему существует. Ну, устал, ну, тяжело. Верю. Я сам так иногда говорил Павлу Дмитриевичу, у меня вот так дел всяких. Но, дорогие мои, Господь, Он говорит... Как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Филадельфия, вот этот вот город, Господь его сохранил. Если ты не терпишь ту небольшую нагрузку, которую тебе Господь сегодня дал, а Он говорит, вас постигло искушение иное, как человеческое, верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но даст облегчение так, чтобы вы могли перенести... Вы сейчас можете отойти в сторону, можете оставить служение, отойти в сторону. Но ведь Господь ревнитель, наш Бог ревнитель. Если ты оставляешь свое служение, если ты уходишь в сторону, или да обидели меня тут. Раньше я терпел, а теперь больше не буду. А Господь говорит, прощайте друг друга, будьте сострадательны, как и Бог во Христе простил вас. Если ты не простил, если ты ушел в сторону, если ты перестал трудиться во имя Господне, значит, вот тут Господь просто ли даст тебе умереть и засохнуть духовно? Да нет, Он тебя взбодрит. Вот у Михаила Михайловича хорошая фамилия – Бодров. И иногда мы, когда смотрим на него, хорошая иллюстрация, вот как Бог его взбодряет. Да, Михаил Михайлович? А, брат понял, видите? И хорошо, очень важно это вовремя принять и исполнять в жизни своей. Если Господь говорит, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас, это значит, про Христа что сказано? Христос умер и воскрес, Он, одесную Бога, Он ходатайствует за нас. А это что значит? А это Христос значит, Бог через Христа, вот как через мою руку, смотрит сейчас на человечество. И мы можем простить другого, если только тоже вот так Христа между нами поставить, между мной и обидчиком, или наоборот, да? Если Христа поставить, вот тогда можно только нормально смотреть на этого человека. На Христа надо переложить все свои претензии. Только таким образом можно выполнить, сохранить слово терпения Божье. Если я это не делаю сам, то получится, как я, когда звонил своей, одной сестре своей, которой уже было к тому времени 86 лет, я говорю, сестра, чем вы заняты? Она говорит, я в своем доме школу терпения прохожу. То, что не прошла в 46 лет, понимаете? Или в 36, или в 26, или в 16. Пришлось 86 проходить. Година искушения, она универсальна во все времена. Когда-то это были арабские нашествия. Для России это были монгольские нашествия. Мы знаем, что година искушения будет к концу существования Земли для всего человечества. Но оно в истории жизни каждого человека совершается. Оно происходит в истории в жизни каждого человека. Поэтому очень важно, если к вам Господь сегодня говорит, послушать. Если вы не будете слушать, Он заставит чувствовать. Это нормальный инструмент. Боль – это еще один нормальный инструмент, который позволяет нам вести здравый образ жизни на этой земле. Дальше сказано, смотрите как. «Вот иду скоро». Господь говорит, «иду скоро». Я не знаю, как за всей вселенной, но за каждым из нас отдельно, скоро он точно придет, потому что здесь так написано. Сестры мне вчера задали вопрос, да, до каких пор мы будем это на кухне трудиться, когда к свадьбе готовились. И сами же дали ответ, как только 499-й гимн им споют, значит тогда свободен будешь от труда. Знаете, да, 499-й гимн? Какой? Как он начинается, кто помнит? «Мой в небе край родной», да? И этот гимн споем, ведь каждому из нас споют. Так вот, дорогие мои, смотрите, что тут написано. «Вот иду скоро, держи». Слово «держи» – это значит удерживай и пересиливай тот труд и то, что тебе нужно перенести. Потому что терпеливый человек – это тот, кто несет тяжесть, не бросает ее. А нетерпеливый, он бросает ее тяжесть. И тогда Господь будет очередной раз тебя воспитывать, пока не воспитает в тебе терпеливый характер. Поэтому в послании Иакова в первой главе и сказано, что с великой радостью принимаете, когда впадаете в различные искушения. Дабы испытанная вера ваша, что? Была совершенна, да? Так вот, нас Господь, вот через те переживания и трудности, в которых вы сегодня находитесь, Он укрепляет ваш внутренний характер, Он вас совершенствует, Он вас делает посвященными, святыми Богу, истинными, действительными христианами, а не носящими номинальное имя. Это происходит через переживания в нашей жизни. Иногда возникает вопрос, и люди говорят, а как это, вот неужели вот, любящий Бог может какие-то сложности в моей жизни допустить. Я читаю Слово Божие, Исаия, 45 глава, 7 стих. Бог говорит, Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, все делаю все это. Творю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Поэтому, что бы на этой земле ни происходило, как в плаче Иеремии сказано, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не определил быть, не повелел быть. Да? На нашей земле или с каждым из нас может происходить только то, что Господь нам допускает. Для нашей же пользы, чтобы сделать нас истинными христианами и святыми христианами. Потому что у него характеристика такая святой и истинный. И он эту характеристику к нам примеряет. Эту характеристику соответствовала Филадельфийская церковь, значит, такое возможно в жизни. Ну, раз были до нас верующие такие, истинные и посвященные, значит, это возможно. Вот вам пример, церковь Филадельфии. Дальше сказано. Вот иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. А кто может украсть ваш венец? 1 Коринфянам 3:14. 1 Коринфянам 3:14-15. Мы-то все христиане верим, что наше спасение через Господа Иисуса Христа. Но что ж тут дальше написано? Даже с 11 стиха читаю. «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Это единственное основание, Иисус Христос, да? Это основание нашего спасения. «Строит ли на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет». Потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, венец. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, венца не получит, да, ущерб. Впрочем, сам-то спасется, как головня из огня. То есть, видите, что это Слово Божие говорит? Непрощение друг друга, обида, бегство от трудностей – вот что хитит вашу награду. Вот что похищает вашу награду, как служителя Божьего, как тому, кому Господь приготовил венец, а вместо венца, как головешка из огня. Ну, разница есть же, правда? Вот кем ты будешь пред Господом, как ленивая, трусливая, нетерпеливая головешка – или с прекрасным венцом на голове. Да, тот тоже спасет. Как только мы верим во Христа, мы Бог прощает нам. Опираемся на Христа, мы входим в Царствие Божие. Но как мы туда входим? Дальше сказано, смотрите. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Столп – это опора, да? Вообще, раньше все храмы строились на основании столбов опорных. Исаакиевский собор тоже так построен, кто был в нем. Это значит, что он оттуда уже никогда не уйдет. Он там навсегда. «И он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, имя мое новое». Ну, что написано в именах в Слове Божьем? Когда Господь давал повеление, какая священническая одежда должна быть Аарона, он там дает такое повеление, чтобы ему сделали золотую дощечку полированную, на лбу она у него висела, и там должно было быть написано «Святыня Господня». До этого момента он был Аарон, а то новое имя, понимаете? Святыня Господня. Про Иисуса Христа Филиппийцам во 2 главе сказано, что дам ему имя выше всякого имени, дабы пред именем его преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. Смотрите, Господь говорит, и вам дам новое имя. Каждому свое. Каждому свое. У кого-то будет имя надежный, верный, стойкий. То есть это характеристики личности. Надежный, верный, стойкий, постоянный. Но, может быть, и нетерпеливый, и ненадежный, и нестойкий, да? Так вот, дорогие мои, кто имеет ухо, да слышит, что Дух говорит церкви. Вот на примере Филадельфийской церкви абсолютно ни одной претензии. Почему? Сохранили слово терпения и не отреклись имени Господня. Мало быть верным Иисусу Христу, мало веровать в того, что Иисус Христос твой Спаситель. Нужно еще и терпеливо выполнять тот труд, которому ты призван. Не отступать, не уходить. Иначе придется, если вы это делаете в 46 или в 26 лет, это придется 86 лет наверстывать. Потому что Господь ревнитель. И Он желает, чтобы с абсолютно святым Господом были и святые христиане. Поэтому, дорогие мои, будьте добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вы же знаете, что про боязливый сказано, боязливый Царствие Божие не наследует. Не оставляйте того служения, на которое Господь вас побудил и поставил. Не уходите, не отступайте. В этом самая великая награда Господня. В этом самая великая награда Господня. Заботы века и всего, суета. На самом деле, что препятствует? Сейчас то, что я буду говорить, никто не относите к себе, только к соседу. Дача. Имение. Машины. Гаражи. Хобби, увлечения. Господь вам это все дал как аванс, как еврейскому народу. Он им это дал так, понимаете? Он им это дал как аванс, как еврейскому народу для того, чтобы те исполняли закон Божий. А если вот это благословение мешает вам исполнять закон Божий, тогда что будет? Вот, опытные люди говорят, вот такой жест. Надо комментировать этот жест, что он значит? Про соседа можно прокомментировать, да? Так вот, дорогие мои, Господь истина и святыня. И мы должны помнить, что Он из нас истину и святыню делает. Чем меньше будем те сопротивляться, тем больше и быстрее произойдут благословения и духовные, да и земные тоже. Потому что сказано, ищите прежде что? Царствие Божие. А это все приложится. Нет греха в автомобиле, нет греха в даче, нет греха в материальном имуществе. Но это суета, которая очень часто делает бесплодным. Вместо благословения оно начинает приносить ущерб. И поэтому сказано, тяжело богатому войти в Царствие Божие, как верблюду сквозь игольное ушко. Но Господь может вас даже богатым туда ввести. Все возможно Господу. Не доводите до того, чтобы вы стали не богатыми, не здоровыми, не молодыми и так далее. Будьте благословены. Аминь.